программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ Александр Владимирович Чепков. Добрый день, Владимир Александрович. Рада вас приветствовать в эти дни в нашей студии. Но я хочу напомнить, что вы еще известны большому числу наших телезрителей по вашей авторской программе на канале «Спас». И нам сегодня поэтому не избежать некоторых вопросов, связанных с жизнью церкви, и даже, может, затрудним некоторые богословские вопросы, может, подойдем до этого. Но первая тема-то совсем такая не богословская, хотя, почему бы и нет, там есть вопросы, касающиеся жизни церкви. Я имею в виду, конечно, Украину. Вот две темы, две страны на, как мы говорим, хоть я не люблю это слово, но тем не менее, куда же деваться, на постсоветском пространстве сегодня во многом определяет повестку СМИ. И первое, это, конечно, лидирует Украина. И хотелось бы вот озвучить этот вопрос, такой достаточно общий. Да, я же не представил, вы еще заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Простите, пожалуйста. У вас столько ипостасей, что не сразу все озвучишь. Ссылка на позицию Собора по Украине. Вот как вы оцениваете в Соборе то, что происходит в этой стране? Похоже, что даже при условии, когда там сменится власть, но она уже сменилась, по сути дела, на более прагматичную, отношения дружбы и братства восстановить будет все равно невозможно. Повторится ли вариант славянской Польши? Так что же делать с таким нашим соседом? Философский вопрос.
Здравствуйте, Армен Гарникович. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы начинаем, по-моему, с самой сложной темы, потому что гражданское противостояние внутри одной цивилизации – штука, конечно, очень болезненная. Путин же сказал, с одной стороны, вроде бы банальную вещь, что украинцы, белорусы и русские – один народ. И мы ее так повторяем, не задумываясь часто. Но на самом деле это так и есть. И поэтому вот этот конфликт, возникший, даже язык не поворачивается сказать, на национальной почве, да, как внутри одного народа гражданский конфликт, он очень болезненный. И, конечно, возникает первый вопрос, ну, а причины-то каковы? Что же, почему, как так могло случиться? Мне кажется, что ответ легко мы не найдем, потому что за ним стоят вещи идеологические, мировоззренческие. То есть на определенной территории, я не знаю, может, так буду говорить, какой-то вот русского мира или русской цивилизации, возникает некая идеология, которая в течение нескольких десятилетий развивается. Ведь это же и при советской власти было. Вспомните бесконечный разговор, а вот и мы попали на Западную Украину, и к нам так вот не очень относились.
Да-да.
А песни, я помню, я в армии слушал, но это конец 70-х годов. Ребята, западенцы, как мы их называли, они же пели песни про Бандеру. И они очень мелодичные, красивые. Я слушал, так не очень понимаю вообще, кто это, что. Совсем мы были, ну, молодые, нам по 19 лет было. Но уже тогда был культ Бандеры, 70-е годы. А в конце концов все вылилось в такую российскую, нацистскую идеологию. И поэтому результат печальный. Я не думаю, что это так быстро может рассосаться. Даже с приходом Зеленского, который, ну, вроде бы, ну, очевидно, намного спокойнее, чем Порошенко. Но ведь он же не один, он же заложник идеологии, именно идеологии. Все говорят там Конгресса, США, там кукловоды и так далее, все само собой.
Причем чужой идеологии, сам-то он вряд ли, Зеленский такой уж бандеровец.
Конечно.
Но он заложник чужой вот этой радикальной, да, идеологии, которая, может быть, ему претит где-то в глубине
души. Да, скорее всего, но деваться ему некуда, в этом смысле он заложник. Она может ему быть отвратительна, но он не может найти выхода. А для того, чтобы найти выход, нужно предлагать другую идеологию. Невозможно эту отменить или сделать вид, что ее не существует.
А другой нет.
А другой нет. Но есть такая общелиберальная. Но она и в России есть, и на Украине есть, и во всем мире есть. Но она не работает. Мы же видим, что она не работает.
Ну, да, если даже 100 раз повторить «слава Украине», это еще не идеология, и от этого слава не прибавится, как говорится, как от халуи.
Ну, как раз это наоборот, это такой вот маркер как раз той бандеровской идеологии получился.
Скажите, ну, а причины, вот вы упомянули советское время, можно ли сказать, что во многом национальная политика в Советском Союзе, особенно в первые, может быть, годы, да, когда так произвольно делили Украину, произвольно укрепляли индустриальный, значит, пролетариат Украины присоединением Донбасса, когда даже искусственно как бы стимулировали развитие национального языка там, где он, в общем-то, не прививался раньше. А с другой стороны, мы знаем, Дурново предупреждал государя-императора насчет Галиции, что не надо России как бы присоединять этот край и бороться за него, потому что все равно это будет, ну, такая оппозиция национальная, да, так мягко скажем. Значит, корни еще глубже исторические. Вот как объяснить это? Потому что не объяснив это в предыстории этого, мы обречены и дальше бесконечно с этим этим сталкиваться?
Ну, это все ленинская политика, конечно, поддержка национальных окраин. Ведь даже при советской власти такой легкий национализм, он поддерживался.
На окраинах?
На окраинах. Ну, как окраина? Это, даже язык не поворачивается назвать это окраинами. Как можно Казахстан, да. Узбекистан называть окраинами? Это огромные, огромные
территории. В национальных республиках, да. Согласен.
В национальных республиках.
Просто Украина этимологически как-то связана с понятием границы.
Но и внутри России. Да. Скажем, везде были созданы, там, в Башкирии, в Калмыкии, в Карелии, институты национального языка и национальной культуры. С одной стороны, это правильно, потому что это нужно было поддерживать, да. Люди, носители этой культуры, этого языка, имели полное право. Но когда я в 90-е годы занимался исследованиями религиозной жизни в России, очень много ездил по стране, практически объехал всю Россию, я обнаружил, что, например, все национальное язычество было сформулировано, продумано, написано в книгах и в кандидатских и докторских диссертациях в этих самых институтах. И когда вдруг появилось огромное количество таких вот национальных языческих образований, и все схватили за голову, что с этим делать? Ну, а как? Вы же их и создали. Вы ими культивировали это. И очень интересный показатель. Ведь в конце 80-х, когда шел развал СССР, смотрите, какую идеологию использовали во всех республиках. Националистическую. Кроме Российской Федерации.
Боролись с великодержавным шовинизмом.
Да,
Владимир Ильич задал этот лейтмотив.
Мы же все понимаем, что скрылось за этим эвфемизмом, да? То есть русским не разрешали. И были конфликты. Это интересная очень книга была, я забыл автора. О Жданове. Да. Недавно я читал, да, что Жданов, как такое русское начало внутри
коммунистической партии. Ленинградское дело.
Да, мы не будем отвлекаться, это вообще там целый детектив.
Да, действительно.
Политический детектив.
Да, это интересный. Действительно интересное, малоисследованное, кстати, дело. Очень интересное, когда партийная организация Ленинграда решила, что вот все-таки, купившись там на одну из фраз «здравец» даже Сталина о роли русского народа, они это приняли вот за 100%, начали проводить соответствующую такую русскую культурную политику, и поплатились, в общем-то, жизнью, да. Это малоизвестное дело, но нас уведет это очень далеко, вы правы. Давайте ответим вот на вопрос, повторится ли вариант отношений России, как вот то, что складывается, я не могу сказать, сейчас тоже имеет долгую историю отношения с Польшей. Здесь, правда, надо понимать, что есть вероисповедный момент, да, Польша все-таки католическая страна, и даже, я бы сказал, сейчас на фоне Европы наиболее католическая, я имею в виду, все-таки христианство католическое там сохраняет какие-то корни.
Можно ли сравнивать?
Да.
Напрямую, наверное, нельзя, но это такой процесс длительный, но, в принципе, один из возможных вариантов, так вот, если прогнозировать развитие религиозной ситуации на Украине, в принципе, не исключен поворот в сторону униатства. Не католичество в латинском формате, а в униатском формате, потому что униаты достаточно сильные на Украине. И некоторые эксперты считают, что нынешний раскол, который мы все видим, который произошел, создание так называемого ПЦУ, Православной Церкви Украины, как альтернативу канонической Украинской Православной Церкви, за этим видят руку Ватикана. Или, по крайней мере, руку униатскую, что постепенно они будут переформатировать их в униатский формат. Так быстро, конечно, это не получится и невозможно. Но, в принципе, такой вариант я не исключаю.
Униаты приветствовали этот раскол.
Они все приветствовали, что может повредить Украинской Православной Церкви. Дело в том, что униаты, какие бы они ни были, они находятся внутри канонической структуры католической церкви, общекатолической церкви. А вновь созданные священники и епископы вновь созданной церкви не имеют так называемой апостольской преемственности, которая очень строго отслеживается внутри православия и католичества. То есть от Христа, от апостолов благодать, которая переходит от епископа к епископу, это все фиксируется, тщательно следится и так далее. А это так называемые самосвяты. Скажем, для протестантов это не имеет значения. Они выбрали, назначат, ты будешь епископом с сегодняшнего дня. Для них это не имеет значения. А для католиков и православных это имеет первостепенное значение.
Но католики эту преемственность потеряли тоже.
Нет, она у них есть. И униаты понимают, что единственная каноническая территория – это Украинская Православная Церковь. И если они ее, предположим, уничтожают и полностью вытесняют с территории Украины, то остается абсолютно нелегитимная с религиозной, с мистической, с канонической точки зрения, нелегитимная структура под названием ПЦУ. И они первыми скажут, это вообще кто? Это никакие вообще не христиане, у них нет никакой апостольской преемственности, а единственная каноническая структура – это мы, униаты. Такой вариант возможен. Это не значит, что они там как-то очень хорошо относятся к этому ПЦУ. Нет, конечно. Понимаете, тут очень сложное переплетение политических составляющих и религиозных.
Все-таки давайте попробуем ответить на вопрос, станут ли отношения с Украиной вариантом отношений там Россия-Польша.
Пока нет, пока я не вижу. Вы правы, католическая страна, ну и потом конфликт с Польшей, так сказать, имеет более долгую историю, чем нынешний с Украиной. Но предположим, если нынешний или очередной президент Украины захочет, как Назарбаев, перейти на латиницу, вот эта вещь, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к религии, явится невероятным таким провоцирующим моментом к усилению католичества. Но тогда будет усиливаться не униатство, а латинское католичество. Латинское. Потому что зрительный образ книги, буквы, знака очень важен. Назарбаев и его преемники, сейчас они пытаются перейти, да, там этот процесс такой идет, на латиницу. Они не понимают, что они открывают двери латинянам. И что они с ней будут делать, с этой огромной машиной латинской, через 15-30-40 лет?
Придут иезуиты.
Конечно.
Как обычно.
И будут очень мощно работать.
Ну да, потому что все-таки униатов уже у них греческий обряд, да, они отошли от обряда католической церкви, вы правы. А латиница, да, да, действительно будет
утверждать. Да, провоцирующая будет.
Провоцирующая, да.
Ну, в Польше же было то же самое, они же были на кириллице когда-то.
Да, я бы поспорил относительно преемства, есть несколько исторических исследований, монографий серьезных, что во время чехарды и смены папского престола это преемство с католиков было нарушено на самом деле. Но оставим этот спор историкам, и давайте обратимся вот теперь к Белоруссии, к другой большой стране, части единого народа, как мы говорим. Кстати, к этому единству в свое время до Путина призывал и Солженицын, как мы знаем. Но вот с Белоруссией тоже давайте через вопрос нашего слушателя. Только что отметили 20-летие со дня подписания союзного договора России и Белоруссии. 20 лет прошло, но до сих пор этот документ не наполнен реальным содержанием, а попытки сейчас продвинуть процесс сближения двух стран не столь позитивен, как представлялось еще совсем недавно. Но не в цене же, а на нефть и газ главный вопрос, тормозящий сближение. Тогда в чем, по вашему мнению, дело?
Дело в гуманитарной повестке, вернее, в ее отсутствии. Вообще-то нефть важна. И цена на нефть тоже важна. И понятно, что Лукашенко хочет, чтобы оборот нефти шел по той цене, как в Смоленской области, например, а не дороже. Союзное союзным, но все-таки это другое государство. А он хочет так, как в Смоленской области, чтобы те же цены были. Это сложно сделать. Ну и вся цепочка вот эта экономическая, которая у нас то как-то полегче, то опять буксует. По-моему, сейчас опять буксует. А гуманитарная повестка вообще отсутствует. Она просто отсутствует. На мой взгляд, все это кончится примерно тем же, будем надеяться, что в более легком формате, как и на Украине. На Украине ведь то же самое. У нас в течение 20 лет была только экономическая повестка, и совершенно была выключена, отсутствовала гуманитарная повестка. То есть мы не говорили, не обсуждали все, что связано с общей историей, с общей религией, с идеей славянского единства, все, что касается мировоззрения, цивилизации, общих ценностей и так далее. Поэтому на Украине там пишут свои истории, но дело в том, что и в Белоруссии уже этот процесс пошел. Потому что белорусская оппозиция, хотя она в глубине, на самом деле, абсолютно либеральна, но она играет на националистических этих нотках. И они начинают говорить, что у нас вера разная. Как у нас вера разная, мы православные? Если у нас вера разная, что им остается делать? Значит, развивать униатство. У них есть тоже униаты. Они такие маленькие, слабенькие. Есть латинство, это же граница с Польшей. И очень забавная ситуация. Католики-белорусы ощущают себя поляками, а на территории Польши православные поляки ощущают себя белорусами. Когда я с ними разговариваю, некоторые говорят, что мы белорусы, а некоторые там русские. Я захожу в церковь в Варшаве, ну, в наш православный собор, к свечнице подхожу и спрашиваю, вы говорите по-русски, а я же размовляю. Вот она, она русская, да, это мгновенная реакция.
Ну, вот, кстати, мы, да, ну, завершайте свою мысль, да, значит, нет гуманитарной повестки, да, ну, может быть, вы правы.
Она должна быть. У нас должны быть контакты между историками, контакты в высшей школе, контакты между семинариями духовными. А они ослабевают, вот просто на наших глазах они ослабевают. Угу. И там довольно сильное противостояние идет, такое оно как бы не горячее, такой формат между православными и католиками. Там вот именно латинство там наступает. Много-много лет назад я был в Минске и написал статью «Конец 90-х» под таким лихим названием «Красный костел под окнами Лукашенко». Дело в том, что действительно красного кирпича огромный костел. Это самое близкое культовое здание к администрации президента. Я так немножко пошутил. Они очень сильно развиваются. и тормозят, скажем, в академических кругах историки пытаются написать свою историю. Церкви, я имею в виду. Потому что история церкви на территории Беларуси – это история общей церкви. Ее не может быть, ее никогда не было, никакой отдельной. Прославление некоторых святых, например, такой митрополит Иосиф Семашко знаменитый был, при котором униаты белорусские, которых было очень много, насильно переведенные в униатство поляками, в начале 18 века возвращались в лоно православия. Это огромное было движение такое. А из святой жизни человек, и есть уже собран документ о его прославлении, о причислении его к лику святых, оно тормозится, так сказать, из политических соображений. То есть религия и политика никак не оторвать их в Беларуси, как и в других местах.
Вот вы затронули тему гуманитарную, того, что не хватает этой составляющей для провозглашенного союза, хотя, кстати, были излияния двух народов, как показывал референдум, абсолютно подавляющее большинство на сближение.
Я видел, простите, союз. Пожалуйста, я вас перебил. Я видел исследование белорусские.
Так.
80% военнослужащих положительно относятся к России и считают себя русскими. Военнослужащих.
Да.
То есть, если мы объединяемся, вообще никаких проблем нету. Потому что это тоже вопрос, как спецструктуры, как армия будут, МВДшники.
Ну, конечно, это
и так
важно,
далее.
Да.
Это очень важный
силовая
момент.
Силовая элита,
да.
Конечно.
Да,
конечно,
как они, насколько они готовы.
Конечно, это интересные цифры. Но вот видите, а все-таки видно, настолько произвело впечатление вот эта интеграция европейская, что все время вокруг суверенитетов идет речь. Вот, дескать, вот как же мы станем частью России, там, или так далее, и так далее. Мы поступимся суверенитетом. Здесь есть определенные противоречия. Народ хочет быть вместе, а элита может этого вовсе не хотеть. Кстати, у нас тоже есть в России элита, которая с самого начала, как только провозгласили этот союз, сопротивлялась очень сильно самой идее такого тесного сближения. Потому что и экономика еще была, показывала белорусская, да и сейчас показывает, что не так все плохо было в советской экономике, когда ее не дали просто разрушить, а стали ее эволюционно развивать. И тут надо отдать должное, Лукашенко, конечно, надо отдать ему должное.
Но я разговаривал со специалистами, говорят, что, в общем, вот этот тренд на поддержку остатков советской экономики, он не очень-то себя оправдывает. В основном, конечно, они живут за счет, так сказать, российских дотаций. Все равно у них и скидки есть, и помощь есть, и так далее.
Но все равно и школы, есть. И образование, если ту же гуманитарную сферу взять, не стали они все разрушать, в том числе и принципы, на которых это строилось.
Но антироссийская риторика в образовании
присутствует
очень сильна. Но у меня приятель был недавно в Минске, где-то с месяца назад, он говорит, я не могу понять, почему, но в Минске висели белорусские флаги, вот эти красно-белые, и украинские. Никаких визитов не было. Просто висели. Я был там полторы недели.
Украинские?
Украинские, да. Украинские висят. Это некая символика. Это вот Лукашенко показывает Путину какие-то сигналы такие, знаки.
Игра политических жестов.
Да, это жесты. Сейчас вот была же встреча в Сочи Путин-Лукашенко. В это самое время националисты пришли, ну, оппозиция под окна, к нашему посольству, и я не буду, так сказать, цитировать, но плакаты были весьма оскорбительного характера. Но милиция же их не останавливала.
Мы об этом же и говорим, что народы, вы говорите, 80% военнослужащих, да, в общем, за более тесное сближение двух народов, ну, уже не говоря о самом народе, но есть какая-то пассионарное меньшинство, ну, как большевики в свое время были, которые способны все-таки, или как те же национальные радикалы, которые влияют так на Зеленского, да, нельзя сказать, что это подавляющее число населения Украины. Это какая-то такая надстройка, да, но очень активная, заряженная и политически
почему
активная.
Почему они диктуют, да?
Да, поэтому они диктуют, видимо, вот именно пассионарно заряженные.
Да, понятно совершенно, почему диктуют. Дело в том, что у них есть идеологическая база. Та самая либеральная идеология, которая сформулирована не ими. Они берут готовые тезисы и работают по готовым тезисам, по шаблонам. И поэтому легко работать. И благодаря этому они навязывают свою повестку. Они поднимают темы, власть отбивается. Ну, или в данном случае, например, ну, почему милиция не разгоняла вот эту толпу бушующую, которая не такая большая была, но весьма с оскорбительными надписями, там, рвали портрет Путина. Ну, казалось бы, вот не самое подходящее время. Но раз их не разгоняли, значит, была команда дана не разгонять. То есть Лукашенко пытается играть, балансировать немножко там туда-сюда, туда-сюда. Но он-то и сам побаивается этой оппозиции. Но если ты боишься оппозиции, ты должен противопоставить свою идеологию. А какая у тебя идеология? А ее нету. А это пустое
место.
Нету
Зеленского, нету Лукашенко, получается.
Да, конечно. Чем кончится? Ну, Зеленский, он опирается на либеральную, слегка заигрывая с националистами. А Лукашенко вроде бы не заигрывает с либеральной идеологией, но деваться-то ему некуда будет. Но все равно начнет с ней заигрывать. Но другой нету. Значит, он будет брать эту. Значит, он будет брать эту либеральную идеологию, он все равно будет поддерживать католиков, униатов, ну, если про наши, значит, религиозные вещи говорить. Кончится чем? Придется бежать из страны и все же просить Владимира Владимировича, чтобы он его спас. И он спасет, значит, очередного беглеца. Как это он не видит, для меня загадка. Потому что такое ощущение вот этой твердости, она может исчезнуть за месяц, эта твердость.
Если не быстрее.
Да.
В зависимости
просто
от событий.
И ушло из-под ног. Очень... Именно потому, что нет идеологии.
Ну вот очень хорошо говорите, а вот у нас в России есть идеология? Вот смотрите, мы придумали, так сказать, ну и для себя отчасти. Мы почему придумали? Это есть в реальности. Не придумали, а как бы додумались, что вот есть такое понятие, как русский мир. А у нас есть вопрос о том, как бы вы определили, что это такое русский мир, и насколько эта идея русского мира может стать идеологией, образно говоря, для Украины. Не будем сейчас говорить, для Зеленского не может, для Лукашенко тоже вряд ли, а вообще для как объединяющей идеи, как объединяющей и идеологии, или надо что-то другое?
Нет, она, конечно, не может стать идеологией. Она может стать одним из компонентов возможной идеологии. Это да. Так же, как и патриотизм сам по себе не может стать идеологией. Помните, одно время модно было все. Вот наша идеология – патриотизм. Это может быть составная часть.
Это была корпорация, часть. Потом стал патриотизм.
Да. Конец 80-х годов. Рушится союз, рушится идеология. То есть она уже разрушилась, вторая половина 80-х годов, все уже не работало. Начинаются поиски. Сейчас мой сын пишет работу как раз об этом периоде, о том, как пытался Горбачев, кстати, в этом Раиса Максимовна активное участие принимала, как они пытались создать несколько групп, которые бы начали разрабатывать собственные идеологии. И ничего не получилось. В начале 90-х мы просто импортировали такую идеологию рыночного либерализма, и все, и на этом
остановились. А возможно ли создать идеологию для народа, который живет, не прислушиваясь к тому, что исповедует народ?
Разве если не прислушиваться, тогда невозможно.
Если разрабатывать для страны, для народа, для культуры, которая уже сложилась тысячелетиями, не лучше ли...
Но это очень интересная вещь, но это лучше его расспрашивать, он лучше расскажет, чем я.
Но как вы считаете сами, что тогда?
Конечно.
Что может стать идеологией?
После долгих размышлений я думаю, что это сочетание, ну, очень условно, левой и правой идеи, сочетание идеи социальной, идеи справедливости, идеи традиционализма. То, что органично, естественно, для российского
народа. Ну, вот вы сказали слово органично, да.
Органично, потому что у нас, во-первых, всегда благодать выше закона, справедливость. Ну, какой закон? Главное же это справедливость, вот это чисто стихийное такое. И корни, не трожь, отцы заповедовали. Ну, казалось бы, такие вроде бы очень простые вещи, но если их начинать изучать и, например, описать философским, академическим языком, это серьезные вещи, потому что это идентичность. И мы должны опираться на эту нашу собственную идентичность. И из этого можно построить идеологию. Идеология все равно меняется, она подвижна.
А почему православие не может быть идеологией?
Религия не может стать идеологией, потому что религия в первую очередь говорит о смерти, о потусторонней жизни. Конечная задача религии – это понять, что будет с тобой после смерти, и как-то привести свою жизнь после смерти в некое, ну, более-менее правильное состояние. В разных религиозных системах, но тем не менее. Поэтому это сделать идеологией нельзя, потому что когда речь идет о рождении и смерти, тут не до идеологии. Это кровь, это крик, это другие вещи, другие категории.
Спасибо. Ну и, наверное, следует учитывать, что у нас все-таки многонациональное и многоконфессиональное государство. Не все могут принять как единую идеологию православия всей стране. Но интересные ваши рассуждения. Спасибо. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Александр Владимирович Щипков, профессор философского факультета МГУ, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Мы надолго не прощаемся. Скоро продолжим нашу программу.
Вы слушаете программу «Визави с миром».